слово.
В Институте русского языка имени Виноградова прошла научная конференция, посвященная проблемам речевого общения. Замдиректор института Леонид Крысин свой доклад посвятил теме, которая в наши дни становится все актуальнее, а именно толерантности. Оказывается, есть целый ряд ситуаций, и лингвисты подвергают их холодному анализу, когда быть терпимым по отношению к другому трудно или, напротив, легко. Об этом мы попросим рассказать Леонида Крысина.
Один из факторов – это общность языкового кода, когда собеседники владеют одной и той же разновидностью языка. Не вообще языком, если они владеют разными языками, никакого общения не произойдет. Один говорит только по-немецки, а другой говорит только по-русски. Этот случай не рассматривается. А вот они оба говорят по-русски, но если они оба владеют литературным языком и близки по своим речевым привычкам, то вероятность нетолерантного поведения, в зависимости только от этого фактора, меньше, чем если они владеют разными языковыми кодами. Ну, вот мне рассказывала преподавательница одного вуза, она на рынке спрашивает у женщины, которая торгует щавелем, «Почем щавель?» Там паузу держит, смотрит на нее и говорит, «Научишься говорить правильно, тогда скажу». То есть она считает, что надо говорить «щавель». Это вот пример враждебного отношения, причем враждебность как реакция на чисто языковой факт. Ведь она не знает совершенно эту спрашивающую женщину.
Почему-то, когда слышат, что кто-то говорит не так, как ты считаешь правильным,
да,
или просто как ты привык,
да,
это один из самых мощных раздражителей.
Да.
Хотя, по большому счету, ну, казалось бы, для коммуникации-то какая разница, щавель,
да,
или щавель?
Ну, конечно, для толерантного поведения характерно понимание того, что другой может иначе говорить. Разница в социальных ролях тоже определенное влияние имеет на толерантное или нетолерантное поведение. Там они принадлежат одной группе социальной, но один из них начальник, а другой подчиненный. Это может проявляться в каких-то вот конфликтах речевых. Кроме того, поведение в своей и в чужой среде. Ну, допустим, если человек попадает в больницу, и он вынужден находиться в палате рядом с другими, там, ну, обычно в наших больницах шестиместные палаты или четырехместные, он поневоле ведет себя толерантно, поневоле приспосабливается, и в том числе и в речевом смысле. Он вынужден общаться со своими однопалатниками, но он вряд ли будет проявлять себя агрессивно по отношению к малознакомым людям, слыша, что они не то произносят.
Ну, если это нормально вменяемый человек.
Да, а может быть и какой-нибудь резонер, который тут же начинает поправлять. Это довольно тонкие такие вещи, они достаточно давно изучаются. Но скорее, может быть, даже не столько в нашей лингвистике, но и в западной, в американской в частности.
Но я знаю, что в американской лингвистике очень много внимания уделяется как раз тому, о чем вы упоминали, взаимоотношениям в паре начальник-подчиненный.
Да, это тоже. Но кроме того, при изучении групп подростков, такие сплоченные группы подростков, вот в разных условиях, как они себя ведут. Обычно там выделяется лидер, и в том числе речевой лидер может быть шаблоном речевым, которого подражают все остальные. А есть неудачники, которые находятся на периферии группы, и часто они в этой позиции оказываются из-за того, что у них речевые шаблоны резко отличаются от шаблонов всех остальных членов этой группы. Потому что он, допустим, усвоил шаблоны в семье. Семейные преобладают у него. Еще такая заковыристая формулировка – общность апперцепционной базы, то есть общность фона жизненного. Если у людей опыт жизненный близкий, и они владеют каким-то более или менее общим фоном, ну, то есть вот тем, что стоит за словом, за языком, ну, я огрубляю, на самом деле это сложнее, то им легче договориться. А если апперцепционный фон вот этот разный, то могут возникать конфликты. Можно приводить разные примеры толерантного и нетолерантного поведения речевого. Я имею в виду речевое все-таки поведение, а не вообще поведение. Допустим, он общается в своей среде или в чужой среде. Это накладывает отпечаток на его речь. Допустим, в семье человек может себе позволять какие-то и ненормативные, не в плохом смысле, я не мат имею в виду, а вообще просторечные какие-то слова, шутки какие-то языковые. Вести себя раскованно очень. Это в определенном смысле проявление доверия.
И вот в этой среде какая-то шутка может быть очень невинной, а совсем в другой ситуации,
конечно,
оскорбительной.
Да, а в среде, где его не знают, это может показаться издевательством даже. И вообще иногда вот мелочи какие-то языковые свидетельствуют о том, как говорящие или слушающие настроены относительно друг друга. Я помню, как ненавидели слово «отнюдь» в произношении «Гайдара». То есть сам Гайдар многим был ненавистен. И вот это «отнюдь» такое абсолютивное, когда его что-то спрашивают, он говорит «отнюдь», и потом дальше начинает объяснять. И вот это «отнюдь» многих выводило из себя просто.
Оно казалось слишком книжным.
Слишком интеллигентским.
Леонид Крысин говорит, в общем-то, об очевидных вещах. Если знать все эти механизмы, если понимать, что порой в тебе закипает гнев по пустяковой причине, быть толерантным станет намного легче. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».